Глава вторая. Как Арно Дютиль велел повесить Арно Дютилля в Найоне. В первый день Арно Дютиль не встречал на дороге никаких особенных препятствий. Правда, время от времени ему попадались навстречу блуждающие на дороге немецкие дезертиры, уволенные со службы англичане, наглые испанцы, потому что в бедной Франции было тогда больше иностранцев, чем французов. Но в ответ на расспросы этих добровольных стражей большой дороги Арно гордо показывал паспорт лорда Уэнтворта, и все, хотя не без ропота и сожаления, пропускали Арно из уважения к подписи губернатора Кале. Однако на второй день в окрестностях Сен-Кантена отряд испанцев начал было чинить ему разные препятствия и хотел конфисковать у него лошадь, потому что о ней не упоминалось в паспорте. Но мнимый Мартенгер обнаружил в этом случае большую твердость, требовал, чтобы его свели к начальнику отряда и выручил своего коня. Это приключение послужило для Арно полезным уроком, так что он поставил себе за правило на будущее время избегать, сколько возможно, встреч с неприятельскими отрядами. Странное дело, неприятель, не одержав со времени взятия Сен-Кантена решительной победы, занимал, однако, всю страну. Ему принадлежал Катле, Гэм, Найон, Шони и Арно, прибывший на другой день вечером к Найону, должен был для предупреждения разных препятствий удалиться от города и переночевать в соседней деревне. Но чтобы дойти до нее, следовало свернуть с большой дороги. Арно, не зная хорошенько местности, заблудился и, отыскивая дорогу, нечаянно очутился на извилистой тропинке посреди группы неприятельских рейтеров, которые, казалось, тоже чего-то искали. Арно был чрезвычайно удивлен, когда один из рейтеров, заметив его, закричал:
«Эге, не этот ли молодец Арно Дютиль?»
«Разве Арно Дютиль ездит верхом?» — отвечал другой рейтер.
«Боже мой!» — побледнев, проговорил конюший. «Кажется, меня здесь знают, а если знают, я пропал».
Арно думал было ускакать, но поздно. Рейтеры окружили его со всех сторон. К счастью, ночь была довольно темная.
«Кто вы и куда едете?» — спросил один рейтер.
«Меня зовут Мартенгер», — отвечал Арно, дрожа от страха. «Я конюший виконта Дексме, который находится теперь пленником в Кале, и послал меня в Париж достать денег для своего выкупа. Вот паспорт от губернатора города Кале, лорда Уэнтворта».
Начальник отряда кликнул одного из своих людей и при свете факела начал важно проверять паспорт Арно Дютиля.
«Печать подлинная и паспорт законный. Вы сказали правду, можете продолжать свой путь».
«Благодарю покорно», — сказал Арно, вздохнув свободнее.
«Впрочем, еще два слова, приятель. Не встречался ли вам по дороге беглец, негодяй, мошенник Арно Дютиль?»
«Я не знаю никакого Арно Дютиля», — поспешно вскричал Арно Дютиль.
«Хотя вы не знаете его, приятель, но вы могли встретить его где-нибудь на этих тропинках. Он почти одного с вами роста, и сколько я могу судить в этой темноте, даже несколько похож на вас фигурой, только одет не как вы. Он носит коричневого цвета плащ с капюшоном, шляпу с круглыми полями и серые чулки. Разбойник этот скрывается в той стороне, откуда вы едете. О, пускай только попадется нам в руки этот проклятый Арно».
«Что же он сделал?» — спросил Арно робко.
«Что он сделал? Вот уже третий раз, как он скрывается в бегах. Он думает, что с ним обходятся слишком жестоко. Да можно ли поступать иначе? В первый раз он увез любовницу своего господина. Мне кажется, такой поступок заслуживает наказания. К тому же ему нечем заплатить за свой выкуп. Негодяи покупали, перепродавали. Он переходил из рук в руки. Если мы не можем извлечь из него пользы, так пускай он, по крайней мере, забавляет нас. Но нет, он горд, он не хочет этого, он бегает. Вот уже третий раз он убежал.
Зато уж если нам попадется в руки разбойник».
«Так что вы с ним сделаете?» — спросил Арно.
«В первый раз его поколотили, во второй чуть не убили, а в третий — повесим».
«Повесите?» — повторил испуганный Арно.
«Немедленно, приятель, и без всяких околичностей. Это нас развлечет, а ему послужит уроком. Посмотри-ка, приятель, направо. Видишь ли вон ту лестницу? На этой-то самой виселице мы и заставим болтаться Арно Дютиля, как только нам удастся поймать его, мерзавца».
«О, полноте», — сказал Арно с принужденным смехом.
«Могу тебя уверить, приятель. Если тебе встретится этот негодяй, хватай его и тащи сюда. Мы не останемся у тебя в долгу за услугу. Затем, приятель, счастливый путь».
Рейтеры удалились. Арно, немного опомнившись, закричал: «Извините, господа, услуга за услугу. Я заблудился, как видите, и не знаю, в какую сторону ехать. Выведите меня на дорогу».
«Это не мудрено, любезнейший», — сказал Рейтер. «Может быть, ты в состоянии различать в темноте стену и ворота для вылазок? Это Найон. Да ты смотришь в правую сторону. Смотри левее, туда, где виселица. Видишь, там блестят пики наших товарищей. Там в нынешнюю ночь стоит на часах наш отряд, охраняя ворота. Теперь повернись. Перед тобой проходит по лесу Парижская дорога. В 20 шагах отсюда она разделяется на две ветви. Можешь идти, куда тебе заблагорассудится, направо или налево. Обе дороги равной длины и в четверти мили отсюда соединяются у парома Оазы. Переправившись на пароме, иди все прямо. Первая деревня будет Овре. Она отстоит на 1 милю от берега. Теперь ты не хуже нас знаешь дорогу. Прощай, приятель».
«Благодарю. Спокойной ночи», — сказал Арно и поехал крупной рысью. Указания, которые он получил, были верны. В 20 шагах Арно увидел перекресток и пустил свою лошадь по левой дорожке. Ночь была темная, деревья сплетались непроницаемой стеной. Однако через 10 минут Арно Дютиль нашел в лесу лужайку, и месяц, прорезав перламутровые облака, разлил слабый свет на дорогу. В эту минуту конюший думал о своем испуге и странном приключении, взволновавшем его. Успокоенный насчет прошлого, Арно без грусти смотрел в будущее.
«Может быть, — думал он, — под моим именем скрывается настоящий Мартенгер. Но он убежал, бездельник. Я в одно время с ним буду в Париже, и из этого может произойти недоразумение. Правда, я могу бесстыдно спасти себя, но также бесстыдно я могу и погубить себя. Какая необходимость была этому негодяю убегать? Положение в самом деле затруднительное. Неприятели поступили бы очень хорошо, повесив для меня этого бездельника. Он решительно мой злой гений».
Пока продолжался этот назидательный внутренний монолог, Арно, владевший взором опытным и проницательным, приметил, или казалось ему, будто приметил на расстоянии сотни шагов человека, или, вернее, призрак, который при его приближении быстро исчез в глубине рва.
«Ага, еще неприятная встреча, еще новая засада», — подумал благоразумный Арно и пытался въехать в лес.
Но ров был непроходим для всадника и для лошади. Арно подождал несколько минут и потом осмелился взглянуть. Призрак приподнялся и снова быстро кинулся в ров.
«Не боится ли он меня так же, как я боюсь его?» — подумал Арно. «Может быть, мы оба стараемся скрыться один от другого. Но надо же на что-нибудь решиться, потому что этот проклятый кустарник мешает мне выбраться в лесу на другую дорогу. Неблагоразумнее ли будет вернуться назад? Или лучше пустить лошадь во весь галоп и пролететь, как молния, мимо этого человека? Дело было бы гораздо короче. Он стоит на ногах, если выстрел из ружья. Но что за пустяки? Я не дам ему времени».
Задумано, сделано. Арно пролетел, как стрела, мимо человека, лежавшего в засаде. Он не трогался. Это придало смелости Арно. Он удержал лошадь и даже сделал несколько шагов назад, озаренный молнией внезапной мысли. Незнакомец не делал ни малейшего движения. Это возвратило всю бодрость Арно, и, почти уверенный в своем успехе, он подъехал прямо ко рву. Но в эту минуту человек одним прыжком очутился на краю рва, вырвал из стремени правую ногу Арно, поднял ее с невероятной силой, сбросил всадника с лошади, упал вместе с ним на землю, схватил его рукой за горло и коленом уперся ему в грудь. Все это не продолжалось и 20 секунд.
«Кто ты? Что тебе надо от меня?» — спросил победитель у своего поверженного врага. «Оставь меня, умоляю», — сказал Арно задыхающимся голосом. «Я француз, но у меня есть паспорт от лорда Уэнтворта, губернатора Кале».
«Если ты француз, — сказал незнакомец, — а в самом деле у тебя выговор не такой, как у всех этих проклятых иностранцев, мне не надо твоего паспорта. Но зачем ты приближался ко мне с таким любопытством?»
«Мне показалось, будто во рву шевелится человек», — продолжал Арно, чувствуя меньшее давление. «Я приблизился, желая узнать, не ранены ли это, и не надо ли оказать ему помощь».
«Намерение было доброе», — сказал незнакомец, снимая руку и колено с Арно.
«Теперь встань, приятель», — прибавил он, подавая руку Дютиллю, который поспешно встал на ноги. «Я обошелся с тобой, быть может, немного жестоко, в чем и прошу извинения. Дело в том, что я не терплю, чтобы теперь иностранцы вмешивались в мои дела, но ты мой соотечественник, это совершенно другая статья, и ты будешь мне служить, а не вредить. Мы сейчас объяснимся. Меня зовут Мартин Гер, а тебя?»
«Меня? Меня зовут Бертран?»
— сказал Арно, дрожа всем телом, потому что ночью в этом густом лесу человек, над которым он обыкновенно одерживал верх коварством и хитростью, торжествовал над ним, в свою очередь, силой и мужеством. К счастью, темная ночь давала Арно возможность быть неузнанным, и он употреблял все усилия говорить не своим голосом.
«Итак, приятель Бертран, — продолжал Мартин Гер, — знай, что я беглый пленник. Сегодня утром я во второй раз, а некоторые говорят в третий, убежал от испанцев, англичан, немцев, фламандцев, от этой толпы врагов, которая налетела на нашу бедную страну, как туча саранчи. В настоящую минуту Франция похожа на Вавилонскую башню. В продолжении месяца я принадлежал 20 различным народам и слушал 20 наречий, одно другого грубее. Мне наскучило таскаться из города в город, тем более, что, казалось мне, эти варвары смеялись надо мной и находили для себя забаву в моих муках. Они беспрестанно попрекали меня одной хорошенькой чертовкой, Гудулой, которая, если не ошибаюсь, любила меня до того, что готова была бежать со мной».
«Эге», — заметил Арно.
«Я только повторяю, что мне говорили. Итак, насмешки дошли до того, что я в одно прекрасное утро, это было в Шони, я убежал снова, но убежал один. К несчастью, меня схватили и стерзали побоями. Но к чему приведет это? Они грозились повесить меня, и этим самым еще более подстрекали меня приняться за прежнее. И вот нынче утром, когда меня везли в Найон, я воспользовался благоприятным случаем и ускользнул от своих мучителей. Одному Богу известно, как они старались меня повесить. Но мне, как видите, не слишком хотелось болтаться на виселице. Я вскарабкался в лесу на огромное дерево, чтобы там дождаться ночи, и не мог удержаться от смеха, видя, как они, проклиная меня, ходили под деревом. Вечером я оставил свою обсерваторию. Но, во-первых, я заблудился в этом незнакомом лесу, и, во-вторых, умираю от голода, потому что на протяжении 24 часов мои зубы не грызли ничего, кроме листьев да кореньев. Плохой завтрак. Вот почему я падаю от усталости, как ты легко мог сам заметить».
«Признаюсь, я не мог тотчас этого заметить», — сказал Арно. «Мне казалось, напротив, что у вас достаточно силы».
«Оттого разве», — продолжал Мартин, — «что я немного вас помял. Меня в это время действительно поддерживала голодная лихорадка. Но теперь вы будете мне провидением. Вы мой соотечественник и не дадите мне снова попасть в руки неприятелей. Не правда ли?»
«Разумеется, если только я могу для вас что-нибудь сделать», — отвечал Арно Дютиль, обдумывая слова Мартина. Арно начинал понемногу приходить в себя.
«Вы можете много сделать для меня», — простодушно продолжал Мартин Гер. «Прежде всего, знаете ли сколько-нибудь здешние окрестности?»
«Я из Овре. Деревня эта отстоит отсюда на четверть мили», — сказал Арно.
«Вы туда едете?» — спросил Мартин.
«Нет, я возвращаюсь оттуда», — отвечал хитрец после минутного замешательства.
«Значит, Овре находится там», —
сказал Мартин, показывая в ту сторону, где находился Найон.
«Именно так», — согласился Арно. «Это первая деревня за Найоном. Она находится на Парижской дороге». «На Парижской дороге!» — вскричал Мартин. «Видите, как легко заблудиться в лесу. Я думал, что стою спиной к Найону, а между тем он у меня перед глазами. Я думал, что иду к Парижу, а между тем от него удаляюсь. Ваша проклятая сторона мне вовсе неизвестна. Значит, мне надо идти в ту сторону, откуда вы возвращаетесь, чтобы не попасть в волчью пасть».
«Совершенно верно. Я иду в Найон. Не хотите ли пройти со мной несколько шагов? Недалеко отсюда, не доходя до парома Оазы, мы найдем другую дорогу, которая проведет нас в Овре».
«Чувствительно благодарю, любезный Бертран», — сказал Мартин. «Мне надо беречь свои ноги, я очень устал и ослаб, потому что, как вы уже знаете, я выдержал сегодня самый строгий пост, какой только можно себе вообразить. Кстати, любезный Бертран, нет ли у вас с собой чего-нибудь съестного? Вы спасли бы меня этим вдвойне, и от англичан, и от голода, не менее ужасного, чем англичане».
«Увы», — отвечал Арно, — «У меня нет ни крошки в котомке, но если вы хотите выпить кружку, моя полная тыква готова к вашим услугам».
В самом деле, заботливая Бабетта наполнила легким красным вином сделанную из тыквы баклажку своего неверного любовника, и Арно очень благоразумно не прикасался к бутылке, чтобы сохранить свой немного хрупкий рассудок среди опасностей дороги.
«Благодарю, потому что у меня пересохло в горле!» — вскричал с восторгом Мартингер. «Кружка вина несколько оживит мои силы!»
«Берите же и пейте, почтеннейший!» — сказал Арно, подавая ему баклажку.
«Благодарю! Господь заплатит вам за это!» — заметил Мартин и начал с доверчивостью глотать вино, коварное, как тот, кто предлагал ему этот напиток, и которое почти тотчас опьянило слабую голову.
«Эх!» — сказал весело Мартин. «Да ваш клерет горячит порядочно!»
«Помилуйте, это вино самое невинное», — отвечал Арно. «Я пью по две бутылки за обедом».
«Да что тут толковать? Посмотрите, какой прекрасный вечер! Знаете, любезнейший, расположимся на травке. Вы будете отдыхать и пить сколько душе угодно. У меня еще много времени впереди, мне надо приехать в Найон к 10 часам, когда будут заперты ворота, значит, еще успею. Вам тоже торопиться незачем». «Правда, Овре еще принадлежит Франции, однако в теперешнюю пору на большой дороге вы еще можете встретить неприятельские патрули. Если же сойдете с большой дороги, то, пожалуй, снова заблудитесь. Гораздо вернее для нас посидеть здесь несколько минут и потолковать по-приятельски. Где попались вы в плен?»
«Право не знаю», — сказал Мартингер. «Это для меня загадка, как почти все мое бедное существование. Тут находятся два противоположных мнения. Моя собственная и то, которое сообщают мне другие. Уверяют меня, будто я попался в плен в сражении при Сен-Лоране. Но мне кажется, что я даже не участвовал в этом деле, а несколько позже один попал в руки неприятеля».
«Как понимать это?» — спросил Арно Дютиль, прикидываясь удивленным. «Значит, у вас две истории? Похождения ваши должны быть очень занимательны и, по крайней мере, поучительны. Признаюсь, я страстный охотник до рассказов. Выпейте-ка 5 или 6 глотков. Вино придаст вам побольше памяти. А потом расскажите мне какой-нибудь отрывок из вашей жизни. Так ли? Вы не из Пикардии?»
«Нет», — продолжал Мартин после паузы, в течение которой он опорожнил 3/4 баклажки. «Нет, я родился на юге, в Артиге».
«Говорят, это прекрасная страна. Что, у вас там осталось семейство?»
«Семейство и жена, любезный друг», — отвечал Мартингер, который благодаря вину сделался очень откровенным и доверчивым. И возбужденный частью расспросами Арно, частью беспрестанными возлияниями, он принялся быстро рассказывать свою историю со всеми подробностями. Свою молодость, любовь, женитьбу. Жена его была прелестна, но имела один маленький недостаток. Рука у нее была очень резвая и в то же время тяжелая. Конечно, одна оплеуха, полученная от женской руки, еще не делает бесчестия мужчине, но, часто повторяясь, такая пылкость становится, наконец, нестерпимой. Вот почему Мартингер покинул свою жену, слишком уж пылкую. Затем следовало в скобках изложение причин, обстоятельств и последствий этого разрыва. Впрочем, Мартин все еще страстно любил милую Бертранду. Он еще носил на пальце железное венчальное кольцо и на груди берег 2 или 3 письма, которые прислала ему Бертранда после первой разлуки. Рассказывая это, добрый Мартингер не мог удержаться от слез. Вино, как видно, было очень приятное. Потом он начал рассказывать, что случилось с ним с тех пор, как он вступил в услужение к виконту Дексме, как преследовал его какой-то демон и какими судьбами он, Мартингер, являлся в 2 лицах и не мог узнавать себя в 2 существах. Но эта часть истории, казалось, менее интересовала Арно Дютиля, который постоянно заставлял рассказчика возвращаться к своему детству, родительскому дому, друзьям, родным, жившим в Артиге, и к прелестям и недостаткам Бертранды. Менее чем за 2 часа вкрадчивый Арно Дютиль узнал хитрыми вопросами все, что ему надо было знать о жизни и самых тайных действиях бедного Мартингера. Голова Мартина горела как в огне. Через 2 часа он встал, вернее, хотел встать, потому что при этом движении он закачался и тяжело сел на траву. «Что это значит?» — сказал он с громким смехом, который долго потом держался в воздухе, пока совершенно не затих. «Это легонькое венцо?
черт меня возьми, кажется, начинает немного пошаливать. Дай-ка мне руку, приятель, хочу постоять прямо».
Арно мужественно поднял его и успел поставить на ноги, только не в классическом равновесии.
«Эге, сколько фонариков-то!» — закричал Мартин. «Впрочем, какой же я дурак! Принял звезды за фонари!»
И потом принялся петь нетвердым голосом. «Говорят, вино от рада, а не худо, например, мне прислать вина из ада, плут старинный, Люцифер».
«Замолчите же вы!» — закричал Арно. «Если какой-нибудь неприятельский отряд, проходя по окрестностям, услышит вас, что тогда?»
«А наплевать на всех!» — сказал Мартин. «Ну что они могут сделать со мной? Повесят? А должно быть очень приятно висеть. Однако, приятель, ты подпоил меня преизрядно. Я обычно трезвый, как ягненок, не умею бороться с опьянением. При том же я пил на пустой желудок, я был голоден, а теперь я жажду».
«Говорят, вино отрада...»
«Тише!» — сказал Арно. «Попробуйте-ка пройтись. Верно, вы передумали переночевать в Овре?»
«Да, да, переночую», — сказал Мартин. «Только не в Овре, а там, на травке, при свете божьих фонариков».
«Хорошо», — отвечал Арно. «А завтра утром испанский патруль найдет вас и отправит спать к дьяволу».
«К старому Люциферу?» — сказал Мартин. «Нет, в таком случае уж лучше дотащиться как-нибудь в Овре».
«Иду».
«Куда же идти? В какую сторону?»
Несмотря на все свои усилия поддерживать равновесие, Мартин выделывал такие отчаянные зигзаги, что Арно счел необходимым немного помочь ему. Иначе Мартин еще раз упал бы, то есть вновь спасся бы от погибели, а это вовсе не отвечало желаниям низкого Дютилля.
«У меня душа добрая», — сказал он Мартину, — «и притом Овре не так далеко, я провожу вас туда. Дайте мне только отвязать лошадь, я поведу ее под уздцы, а вы дадите мне руку».
«С удовольствием», — отвечал Мартин. «Я человек не гордый, и между нами, признаюсь, и немножко пьян.
Ваш клерет
порядочно гречит. Я очень счастлив, но немножко пьян».
«Итак, пойдемте, уже поздно», — сказал Арно Дютиль, взяв своего двойника под руку и продолжая идти по дороге, которая вела прямо в Найон.
«Впрочем», — заметил Арно, — «не расскажете ли мне еще какую-нибудь историйку об Артиге? Разговор, знаете, сокращает дорогу».
«Не хотите ли, чтобы я рассказал вам историю про Папотто?» — спросил Мартин. «Ах, бедняжка Папотто!»
Эпопея Папотты очень часто прерывалась, и мы не станем ее рассказывать. История эта была почти окончена, когда два приятеля кое-как пришли к Найонским воротам.
«Пришли», — сказал Арно. «Мне незачем идти дальше. Видите эти ворота? Они ведут в Овре. Стучитесь, сторож вам отворит, скажете, что вы от меня, от Бертрана, и он покажет вам в двух шагах оттуда мой дом, где брат мой примет вас радушно, и вы найдете добрый ужин и хорошую постель. Затем прощайте, приятель. Ну, в последний раз дайте мне руку и прощайте».
«Прощайте, я вам очень, очень благодарен», — отвечал Мартин. «Я бедняк и не в состоянии отплатить вам за услугу, но будьте спокойны. Бог правосуден и заплатит вам. Прощайте, приятель».
Странное дело. Это предсказание пьяного заставило затрепетать Арно. Хотя он не был суеверен, однако хотел остановить Мартина, но тот уже стучал богатырской рукой в ворота.
«Несчастный он стучится себе в могилу», — подумал Арно. «Впрочем, все это ребячество».
Между тем Мартин, не подозревая, что его спутник следит за ним издали, кричал во все горло:
«Эй, сторож! Эй, Цербер! Когда же ты отворишь, мужик? Меня прислал Бертран, слышишь? Великий Бертран!»
«Кто там?» — спросил часовой, стоявший за воротами. «Теперь не отворяют. Кто вы, что поднимаете такую тревогу?»
«Кто я? Я Мартин Гер. Или Арно Дютиль, или, если хочешь, друг Бертрана. Во мне много лиц, понимаешь, особенно когда я выпью. Нас 20 молодцов, и мы порядочно вздуем тебя, если тотчас не отворишь».
«Арно Дютиль? Вы Арно Дютиль?» — спросил часовой.
«Да, Арно Дютиль, 20 000 вазов чертей», — сказал Мартин Гер, стуча в ворота ногами и кулаками.
За воротами послышался говор солдат, призванных часовым. Потом толпа с фонарем отворила ворота, и Арно Дютиль, скрывавшийся за деревьями недалеко от ворот, услышал, как многие голоса закричали изумленно:
«Это он! Это действительно он!»
Мартин Гер, узнав своих тиранов, испустил крик отчаяния, который, как проклятие, поразил Арно в его укрытии. Потом, судя по крикам и топоту, Арно подумал, что смелый Мартин, видя все потерянным, начал бессмысленную борьбу, бессмысленную потому, что он должен был защищаться двумя кулаками против 20 шпаг. Шум стих, потом был едва слышен в отдалении и, наконец, совершенно затих. Солдаты увели Мартина, засыпавшего их проклятиями.
«Не думает ли он бранью и ударами поправить свои дела?» — сказал про себя Арно, потирая руки.
Когда вдали ничего не стало слышно, он погрузился на четверть часа в раздумье, потому что Арно Дютиль был конченый мерзавец. Вследствие этих размышлений он углубился шагов на 300 или 400 в чащу леса, привязал свою лошадь к дереву, разложил на поблекших листьях седло и лошадиную попону, закутался в плащ и через несколько минут погрузился в глубокий сон, который природа посылает закоренелому злодею еще более, нежели робкой невинности. Он спал 2 часа подряд, а когда проснулся, еще была ночь, но положение звезд показывало, что было около 4 часов утра. Арно встал, отвязал лошадь и осторожно поехал к большой дороге. На виселице, которую показали ему накануне, тихо качалось тело бедного Мартин Гера. Злобная улыбка мелькнула на губах Арно. Он бестрепетно приблизился к трупу, но не мог достать его, потому что тело висело очень высоко. Тогда Арно со шпагой в руке вскарабкался на виселицу и, достигнув нужной высоты, разрубил веревку шпагой. Тело упало на земь. Арно спустился, снял с пальца мертвеца железное кольцо, которое вовсе не стоило, чтобы его снимали, обшарил грудь повешенного и, найдя на ней бумаги, тщательно спрятал их, надел на себя плащ и тихо удалился, не бросив даже взгляда на несчастного, которого он беспокоил в течение всей его жизни и обокрал после смерти. Арно отыскал свою лошадь среди деревьев, оседлал и галопом отправился в Овре. Негодяй был чрезвычайно доволен, Мартин не навел на него страха. Через полчаса после того, когда слабый блеск показался на востоке, дровосек, проходивший случайно по дороге, увидел, что веревка виселицы обрезана и повешенный лежит на земле. В страхе и с любопытством крестьянин приблизился к мертвецу. Платье его было в беспорядке, и веревка довольно слабо обвязана вокруг шеи. Дровосек не знал, тело ли своей тяжестью оборвало веревку, или какой услужливый друг разрубил ее. Впрочем, очень поздно. И даже осмелился прикоснуться к несчастному, желая удостовериться, действительно ли он умер. Но вдруг, к великому его ужасу, повешенный поднял голову и руки и стал на колени. Дровосек в испуге побежал в лес, крестясь и призывая на помощь Бога со всеми святыми.